Международный мемориал под угрозой закрытия. О намерении ликвидировать эту старейшую правозащитную организацию заявили в Генпрокуратуре. За что в России вменяют оскорбление чувств верующих? Поцелуй российских комиков на ТВ возбудил депутата Госдумы от «Единой России». Криминальная эволюция русского акционизма от танцев «Пусси Райот» в храме Христа Спасителя до стрингов у Исаакиевского собора. Также в нашей программе.
Что хочет Путин от Лукашенко?
Он фактически наказывает Лукашенко. Лукашенко полезный идиот.
Лилия Чанышева. Первая арестованная по экстремистскому делу против сторонников Навального.
У меня нет ресурсов и полномочий, но я буду внимательно следить за каждым шагом власти.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 45-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Отступать мигрантам некуда. Позади Путин и Лукашенко. Гибридная война Минска и Москвы против Запада. Владимир Путин заявляет, что Россия не имеет никакого отношения к миграционному кризису на границе Беларуси и ЕС. А российские авиакомпании не перевозят мигрантов, которые сейчас находятся на границе. С подробностями Александра Селегиненко.
На видео беженцы прорывают ограждение на белорусско-польской границе 12 ноября. Как сообщила Минобороны Польши, этих людей задержали польские армия, пограничная служба и полиция. 23 мая этого года режим Лукашенко принудительно посадил в Минске самолет, летевший рейсом Афины-Вильнюс. На борту находился оппозиционный журналист Роман Протасевич со своей девушкой. Обоих арестовали. В ответ Евросоюз ввел санкции, запретив белорусским авиакомпаниям использовать свои аэропорты и воздушное пространство. По информации правозащитников, после этого в мае-июне начался приток беженцев из Ближнего Востока и стран Африки в Беларусь. Наплыв мигрантов в ЕС назвали гибридной атакой. В июле Литва на месяц ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Еще раз его объявили 10 ноября. В Польше режим ЧП вблизи границы действует с сентября. По информации польской стороны, в страну незаконно пытались проникнуть более 30 тысяч человек. Евросоюз пригрозил санкциями Белавия за перевозку беженцев в Беларусь. 11 ноября Bloomberg сообщил, что европейские санкции могут ввести и против российского аэрофлота и турецких Turkish Airlines. Авиакомпании опровергли свою причастность к кризису. Владимир Путин заявил, что Россия ни при чем, а Александр Лукашенко сказал, мол, беженцы прилетают в страну на частных «Боингах».
За действиями Александра Лукашенко и за событиями на белорусско-польской границе следят оппозиционные политики, которые были вынуждены покинуть страну из-за репрессий. Павел Латушко, член Президиума Координационного совета демократической оппозиции Беларуси, считает, Европа и весь цивилизованный мир должны объявить Александра Лукашенко террористом, совершающим преступления против человечности. Павел, здравствуйте. Насколько можно доверять информации о прекращении рейсов Белавия и турецких авиалиний с мигрантами?
Ну, я думаю, что информация достаточно достоверная, но потому что, например, по турецким авиалиниям это опубликовано и в Твиттере госсекретаря в канцелярии президента Польши, который отвечает за внешнюю политику. Что касательно Белавии, здесь не надо иметь никаких иллюзий. Это фактически вынужденная мера под давлением авиационных служб Турции, которые, в свою очередь, в рамках диалога с польским правительством приняли решение о запрете перевоза потенциальных нелегальных мигрантов всеми авиалиниями, вылетающими из Турции. Поэтому здесь это не самостоятельное, не инициативное решение Белавии, это скорее принуждение их к таким действиям, иначе они просто бы лишились возможности летать из Турции.
Как действует схема доставки мигрантов из стран Персидского залива и Ближнего Востока в Беларусь? Какова логистика?
Схема выглядела следующим образом. Когда прилетает борт в аэропорт Минск, например, на самолете находится 200 пассажиров. И это мне рассказывали очевидцы, я получаю до сих пор, продолжаю получать видео, фотографии. Очевидцы говорили о следующем. 30 человек идет на обычное пограничное таможенное оформление. Это, как правило, граждане Белоруссии или граждане там, других государств, не имеющих намерений миграционного характера. А 170 человек встречает представитель пограничной службы Беларуси вместе с туристическим оператором и ведет их на отдельную схему оформления. Все те, кто имеет визу, сразу же убывают и размещаются в отелях, в санаториях по территории Беларуси и в последующем следуют границу. Все те, кто не имеет виз, получают визы в консульском пункте аэропорта Минск. Визу выдают консулы, стоимость однократной визы 180 евро. При этом, если оформляется групповая виза, то тогда стоимость человека 30 евро. И практически всегда существовала схема, когда туристический оператор собирает с прибывшего гражданина Ирака, например, стоимость визы 180 евро, оформляет в последующем это в группу за 30 евро, и 150 евро получает черный нал с каждого прибывшего туриста, в кавычках. То есть это сотни тысяч евро, миллионы даже, которые можно было собрать за неделю. Это фактически черные деньги, на которые зарабатывают как туристические операторы. Их работает 13. Многие из них это однодневки. Фирмы, созданные под этот проект, ряд из них учреждены гражданами Ирака, но также первично был задействован в этой схеме государственный туроператор «Центр Курорт», который подчиняется управлению делами нелегитимного президента, государственная структура. Ну и в последующем из отелей при поддержке КГБ, пограничной службы МВД, они направляются к линии государственной границы.
То есть формально прибывающие граждане из Турции в Минск – это туристы, а на территории Беларуси они превращаются в живой товар.
С точки зрения формальной, но реальная цель одна – это приблизиться к линии государственной границы и пересечь эту границу нелегально, в неустановленных для этого местах, не имея на то прав и полномочий, и проследовать на территорию Европейского Союза. То есть все они абсолютно отдают себе отчет в том, для чего они въезжают в Беларусь. Конечно же, не посмотреть туристические достопримечательности.
Чего Лукашенко добился показом этой чудовищной картины человеческого горя?
Лукашенко планировал, как вы правильно сказали, прежде всего продавать картинку на Запад и использовать это как инструмент принуждения Европейского Союза для начала с ним диалога. Для того, чтобы они отказались от его политической изоляции, он не признанный, нелегитимный руководитель Беларуси, для того, чтобы добиться отмены санкций. И хитрость этого плана заключается в том, что сегодня как раз-таки, если мы бы допустили гипотетически, во что я не верю сегодня, какой-либо разговор на уровне нелегитимных властей Беларуси с Европейским Союзом, сегодня как раз-таки дискуссия бы велась именно только по теме нелегальных мигрантов. Но она бы не затрагивала самую главную тему, с чего все родилось. Причину – это самые массовые репрессии в истории Европы, начиная после Второй мировой войны, в отношении мирного населения. Это убийства нерасследованные, это пытки, тысячи людей подвергнуты пытке, это 40 тысяч задержанных, арестованных, это тысячи политических заключенных, которые находятся в тюрьмах. И в эти дни, когда весь мир привлечен, отвлекся на внимание на мигрантов, выносятся очередные уголовные, политико-мотивированные приговоры политическим заключенным в Беларуси. Каждый день. Вчера, например, задержали чемпионку мира по фристайлу. Вчера был вынесен приговор политическому заключенному Титку 5 лет. В понедельник женщина, мать пятерых детей, встанет перед судом, ей тоже грозит 5 лет лишения свободы. Он продолжает массовые репрессии.
Вы и ваши сторонники хотят, чтобы Лукашенко объявили на Западе террористом. Что это даст?
Это прежде всего справедливость, потому что человек, совершающий преступление в отношении народа, белорусского народа, человек, который совершает уже преступление в отношении граждан третьих стран и многих стран мира, человек, который развязал гибридную войну, который использует в качестве гибридного оружия людей, жизни, судьбу людей, которые сейчас мучаются и страдают на границе, когда уже зафиксировано 9 смертельных случаев на границе. Это преступление. Это преступление не только в рамках международного терроризма. С учетом пыток, убийств, совершенных в отношении белорусов, это преступление против человечности. Это, во-первых, даст правовую оценку, что должно наступить. Право все-таки является ведущей силой в Европейском Союзе. Второе, это приведет его в статус абсолютного нерукопожатного, токсичного человека, с которым никто никогда не сможет общаться. И это ускорит, в том числе, я в этом не сомневаюсь, нашу возможность достичь результата построения новой демократической Беларуси, потому что Лукашенко должен уйти от власти.
Что выигрывает Владимир Путин?
Ну, здесь можно вспомнить ряд факторов налицо. Это прежде всего, используя полезного идиота, в кавычках, мы речь ведем о нелегитимном руководителе Беларуси, он пытается создать ситуацию раздражения, конфликтов внутри Европейского Союза. И это имело место в рамках правящей коалиции в Литве, это имеет место в Польше, когда определенные были различные трактовки подходов к нелегальным мигрантам у правящей партии, у оппозиционных партий. Это приводит к дестабилизации ситуации в Германии, когда об этом вынуждены говорить политики, общественность. То есть он фактически реализует то, что необходимо вводить деструктивные элементы в рамках Европейского Союза. С другой стороны, это дает возможность усилить свое влияние на территории Беларуси. Прежде всего, мы сегодня видели высадку десантников российских на базе, на полигоне под Гродно. Это усиление военного присутствия, это угроза нашей независимости, суверенитету. То есть фактически кусками вырывается суверенитет Беларуси на глазах всего мира и Европы. Это усиливает его позиции. И следующее, это он фактически наказывает Лукашенко. Лукашенко полезный идиот. Он, я думаю, отдает себе отчет, что Путин никогда не был для него другом. Он всегда рассматривал его как вынужденное присутствие Лукашенко на должности в Беларуси, потому что он для него токсичен, неприятен ни по психотипу, ни по своим действиям. Кстати, пропагандисты российские вот буквально вчера на канале «Россия-1» прямо сказали, что у Лукашенко осеннее обострение. То есть прямым образом в программе «60 минут» выставляется диагноз человеку. Поэтому его понижение статуса в Беларуси усиливает позицию Путина и, кстати, полностью отрезает даже на территории России какие-либо возможности собрать позитивные оценки действий Лукашенко. То есть пропаганда не поддерживает действия Лукашенко. То есть он фактически и теряет весь свой авторитет в России, который у него уже давно небольшой, но он его полностью растеряет.
Какой следующий ход может сделать Лукашенко, чтобы еще больше обострить конфликт в Европе?
Если мы говорим о ближайших днях, я думаю, что стоит ожидать, что он растянет удары по всей линии границы. Это будет происходить, возможно, на южном участке белорусско-польской границы, где-то в районе Бреста. Нам поступают такие сигналы. Я сегодня опубликовал твиттер с видео, фотографиями о том, что накопление нелегальных мигрантов происходит в Бресте. Поэтому нельзя исключить, что это произойдет где-то вот в районе именно Бреста. Следующее – это Литва. Я думаю, что тоже нельзя сбрасывать со счетов, потому что там система охраны границы, она не смогла быть создана с учетом того, что еще недавно существовал Советский Союз и не были вложены деньги в инфраструктуру. Так что это будет растягиваться по границе, и мы не будем обращать внимание не только на Гродненское направление, где сейчас разворачиваются все события, а гораздо шире. Следующее, он будет формировать лагеря и продавать картинку дальше на Запад. Но в качестве крайней меры, конечно, мы располагаем такой информацией. Сам Лукашенко это вчера подтвердил. Беларусь переброшена оружием. Кстати, он заявил, что оно переброшено с Донбасса. Я так понимаю, что он указывает пальцем на Украину. И оно будет доставлено курдам, как он сказал, которые в порядке мести за то, что рвут, режут на части польские пограничники, ну что абсолютная ложь, это пропаганда курдов, будут мстить польским солдатам. По нашим сведениям, такая спецоперация уже подготовлена, и оружие доставлено из Афганистана через Таджикистан Комитетом государственной безопасности Беларуси. И две группы, которые прошли подготовку в Витебской области, иракцев и афганцев, это небольшие группы, уже готовы к к действиям. Но это уже, как говорится, в сценарии прописано Лукашенко, мы об этом знаем из наших очень доверенных источников и надежных. Но это как крайняя мера примет для того, чтобы иметь этот локальный конфликт. Возможно, они будут внедрены на территорию Европейского Союза, если удастся им просочиться через линию границы. То есть сейчас, скорее всего, может создаться такая пауза тактическая. Но никто не исключает человеческий фактор. Сами люди на границе могут не выдержать.
За последние 3 месяца в России выросло число людей, считающих, что смысл закона об иностранных агентах – это прежде всего способ давления власти на независимые общественные организации. Следует из свежих данных Левада-центра, организация признана иностранным агентом. Впрочем, 2/3 россиян вовсе не интересуют новости о признании средств массовой информации иноагентами. Реестр Минюста при этом продолжает пополняться. Способы давления властей этим не ограничиваются. На этой неделе с обысками пришли к экс-сторонникам Алексея Навального в Уфе и Кемерове. Подробнее в материале Ивана Воронина.
«У меня обыск. Только и успела в начале 7 утра 9 ноября написать в Твиттере Лилия Чанышева, бывший координатор уже несуществующего штаба Навального в Уфе. Штабы Навального признаны экстремистскими и запрещены. Следователи изъяли всю технику вплоть до фотоаппарата, документы и личные сбережения активистки. После допроса ее мужу вручили официальное уведомление о задержании Лилии Чанышевой как подозреваемой по уголовному делу о создании экстремистского сообщества. Уже на следующий день Кировский районный суд Уфы отправил активистку под арест, несмотря на сообщение о раннем сроке беременности Чанышевой. Этот арест – первый подобный случай среди сторонников Навального. На решение у суда ушло около 20 минут, рассказал один из адвокатов Чанышевой Владимир Воронин.
Это очень опасный прецедент. Я сейчас действительно не шучу, потому что я видел вот эти все документы. И, на мой взгляд, поменяйте Уфу на любой другой субъект, где был также штаб Навального, поменяйте фамилию Чанышева на фамилию координатора, и, собственно, точно так же можно выходить с... взять им под стражу человека. Я считаю, что под ударом сейчас все координаторы, видимо, бывшие координаторы.
По Конституции закон не имеет обратной силы, но в материалах дела Чанышевой в качестве обоснования перечисляются события вокруг уфимского штаба Навального, в том числе несогласованные акции протеста, вплоть до 2017 года, когда о судебном запрете структур Навального уж точно никакой речи не шло, рассказывает адвокат Владимир Воронин. Зато речь идет, по сути, о двойной ответственности за одно и то же.
Да, возможно, там когда-то состоялся митинг, который не был согласован. Но за этот митинг люди понесли свою административную ответственность. То есть за то, что государство посчитало, что они виновны, они уже свою ответственность понесли. И эта ответственность, она административная. А здесь получается так, что говорят, что вот Чанышева создала штаб в Уфе, проводила вот эти незаконные митинги, и поэтому она экстремист. Хотя на самом деле логической связи между вот этими там несанкционированными митингами или там какой-то агитацией, которую проводил штаб, и экстремистской деятельностью ее нет.
Параллельно обыски проходили у волонтеров штабов Навального в Уфе и в Кемерове. Их инициировали в Москве. Туда Чанышеву и этапируют в ближайшее время. Если к допросам уфимские следователи, по словам активистов, отнеслись формально, без особого желания, расспрашивая о деятельности прекративших существование штабов Навального, то на обысках были более пристрастны.
В прошлый раз вообще такого не было. В прошлый раз никакого ОМОНа не было. Просто зашли и проводили обыск. А в этот раз вот вооруженный ОМОН был с автоматическим оружием. Как будто просто решили лишний раз припугнуть.
Домой к экс-волонтеру уфимского штаба Навального Виктору Придирщикову ворвались уже во второй раз. 2 года назад у него проводили обыск по делу об отмывании денег, признанным экстремистским и запрещенным в России фондом борьбы с коррупцией. В этот раз, рассказывает Виктор, его с братом уложили лицом в пол, хотя сам обыск проводили довольно лениво, вспоминает активист. Дома у бывшего волонтера Александры Масловой выломали двойную дверь.
Пошла к двери спрашивать... Закинули, мне сказали, типа, полиция, открывайте. Спросила, есть ли у них постановление на обыск, но они мне не ответили. Либо они мои вопросы не слышали, либо сделали вид, что не слышали. Я сказала, нет, так нет, закрыла дверь внутреннюю и ушла. И практически тут же они начали ломать дверь, сломали первую, начали кричать, всем лежать, руки за голову.
Волонтеры в Уфе и Кемерове по делу проходят свидетелями. Обыски санкционировал Басманный суд Москвы. Дело продолжат московские следователи. Здесь параллельно, едва ли не в еженедельном режиме, продолжает пополняться так называемый реестр иностранных агентов физических лиц. На этой неделе Московский городской суд отклонил апелляцию на этот статус для правозащитника Льва Пономарева, хотя, по его словам, на первом процессе было достаточно процессуальных нарушений, чтобы поддержать его позицию. Например, данные об иностранном финансировании Пономарева оказались засекречены. Ранее правозащитника оштрафовали за отсутствие маркировки в социальных сетях.
Как далеко могут зайти наши силовики, значит, принимая нелепые решения, я не знаю. Но все это ведет маленький шажок, но к большой катастрофе в стране. Я совершенно в этом уверен. И вот эти писать бесконечные плашки самому себя. Я пишу о себе, что этот текст сделан СМИ иностранным агентом. А каждый раз говорю абсурд. Понимаете, вот 100 раз говорить абсурд, это может свихнуться.
Завесу тайны иноагентства Минюст приоткрыл в ответах признанными иностранными агентами физлицами журналисткам Сони Гройсман и Ольге Чураковой. Те пытались выяснить, за что же им такой статус. Обе работали в теперь уже нежелательном издании «Проект». Гройсман вменили репосты статьи признанного иностранным агентом издания «Медуза» и «Радио Свобода». Чураковой – материал «Витаймс» о признании издания иностранным агентом. А иностранное финансирование признанного иностранным агентом журналиста Петра Маняхина Минюст обосновал переводами с собственного долларового счета на рублевый. Сейчас Маняхин судится с Минюстом, требуя отменить агентский статус.
О судьбе Лилии Чанышевой, которая сейчас находится в СИЗО и ждет решения суда, я поговорил с юристом и членом команды Навального Иваном Ждановым. Иван, как и другие ближайшие соратники оппозиционного политика, вынужден был покинуть Россию. Иван, здравствуйте. Ожидали ли вы, что даже после закрытия ФБК, власти считают эту организацию экстремистской, Кремль будет преследовать ваших сторонников? Отсчет пошел, и первая в этом списке – Лилия Чанышева из Уфы.
На самом деле, с формальной юридической стороны, конечно, не ожидали. Но с другой стороны, власть уже полностью перестала ориентироваться хоть на какие-то законы. И поэтому в их логике, наверное, понятно, зачем они делают это. Для того, чтобы запугать всех оставшихся координаторов, которые раньше работали у нас в штабах Алексея Навального. Поэтому это не то, чтобы не укладывается в их логику. То есть такое могло случиться, и теперь очевидно, что это происходило. Я не думал, что такое может произойти с Лилией Чанышевой. Я не думал, что они начнут вот именно свою войну без предупреждения. Но, тем не менее, понятно, да, что они начали сажать бывших координаторов. Это так.
Почему Лилия Чанышева не захотела покинуть Россию?
Я с ней лично разговаривал, но такая опция была у нее, но она просто не хотела. Не знаю, скорее всего, тут накладываются всегда и личные обстоятельства. Может быть, какая-то недооценка рисков, может быть, еще желание работать и не веря в то, что Россия превратилась в страну, где могут просто репрессировать за события, которые происходили давно, имели абсолютно законный характер. Такое действительно сложно представить, сложно к этому привыкнуть. Поэтому, наверное, совокупность всех этих причин оставила Лилию в России.
Как вы думаете, почему именно Лилия попала под этот репрессивный каток?
У нас есть разные возможности помощи, но любой контакт с нами сейчас угрожает их безопасности, поэтому я не буду углубляться ни в какие детали.
Инициатива взять ее под арест исходила из центра, из Москвы, или это желание местных властей отомстить Чанышевой за громкие расследования, в том числе в отношении главы региона Хабирова и его супруги?
Я не думаю, я знаю, что когда следователь Пархоменко из Москвы прилетал на обыск Лилии Чанышевой и потом на ее арест, все решения принимались ситуативно. То есть вся команда, он не знал, что делать, он приехал без документов, и все команды ему поступали из Москвы. То есть он получал смс-ку, сообщение, ИВС, готовить документы на арест, или там, проводить обыск, это все было ситуативно. То есть нет никаких сомнений, что команда принимается из Москвы через следователя, там, глава следственной группы Ведюков, а там уже там, ФСБ, администрация президента Ведюков. Нужно понимать, это уже такой сработанный механизм, потому что Ведюков – это посадка Улюкаева, это посадка Шестуна. Это такой одиозный следователь, который работает в связке с ФСБ, с администрацией президента. Поэтому нет никаких сомнений, что команда из Москвы. Другой вопрос, что, наверное, Хабиров, глава Башкортостана, мог как-то повлиять, используя, там, не знаю, отдать какой-то приоритет или попросить особенно, чтобы вот начали с этого региона, поскольку понятно, что Хабиров – это тоже человек, который долго проработал в администрации президента на высших постах именно по управлению внутренней политикой. Наверняка у него остались связи, и наверняка, может быть, какое-то содействие он оказывал в этом.
Будете ли вы советовать другим вашим сторонникам, которые остаются в России, покинуть страну?
Еще раз, давайте не обсуждать вопрос безопасности наших бывших координаторов и сотрудников. Что касается сторонников, я не вижу пока рисков для просто сторонников. Никто не застрахован сейчас в России от того, что спонтанно придут, кого-то арестуют, что никто не понравился российским властям, и, конечно, наши сторонники в том числе, но не нужно думать, что вот сколько у нас там сторонников, миллионы, может, десятки миллионов, не нужно думать, что вот они сейчас готовы 10 миллионов человек посадить. Это, в этом плане для сторонников риски не увеличились.
Алексей Навальный из тюрьмы призвал западных лидеров ввести еще более жесткие санкции в отношении ближайшего окружения Путина. В первую очередь, тех, кого причисляют к кошелькам президента России. Хватит ли политической воли у тех, к кому он обращается, сделать это?
Очевидно, что есть какие-то подвижки в этом направлении. Очевидно, что последние 4 законодательных акта, в том числе и персональных санкций, где поименованы лица, в том числе на которых мы указывали, так называемый список 35 и клептократия акт, последний принятый в Соединенных Штатах, это какие-то подвижки в этом направлении. Это все равно, тем не менее, это все равно все происходит достаточно медленно и достаточно сложно. Если мы говорим там о Евросоюзе, договориться одновременно 27 государствам, такой механизм, который очень долго разгоняется, и на самом деле решения хочется, чтобы были гораздо более жесткими. А тем не менее, мы понимаем, что некоторые страны еще не понимают, с кем они имеют дело. Они любят и хотят договариваться с Путиным. И конечно, когда такой коллегиальный орган, сложно выносить решения, в том числе о санкциях. Тем не менее, у меня есть некий оптимизм по этому поводу. Как я уже сказал, Европарламент недавно принимал достаточно жесткий доклад по России, именно как рекомендацию для государств, стран, член Евросоюза, как вести себя с Путиным. И он достаточно очень холодным, жестким языком описывает, что из себя представляет действующая власть в России. Во-вторых, мы видели недавно переписку на дипломатическом уровне с Организацией по запрещению химического оружия. Это же что-то выходящее точно далеко за пределы нормальных дипломатических отношений. Такая жесткая переписка, и есть надежда, что вот даже в таких организациях начинают понимать, как общаться с Россией. Я думаю, что обиды, которые Путин лично нанес в последнее время и президенту Байдену достаточно холодные встречи, и Жозепу Боррелю, мы помним, как он в феврале или в начале марта приезжал в Россию, и это было действительно откровенно хамское по отношению к нему отношение. Я думаю, эти обиды тоже не забываются и дают какой-то такой кумулятивный эффект, который скажется через какое-то время. И, опять же, ситуация возле границ сейчас Беларуси, Польши, Литвы, мигрантский кризис, который, очевидно, создается Лукашенко, но при поддержке Москвы. Я думаю, что вот все вот это в совокупности подтолкнет и даст больше решительности для европейских политиков по, в том числе, персональным санкциям, различным видам санкций, и я надеюсь, что они будут более решительны в ближайшее время.
Через пару минут мы вернемся к теме кризиса на белорусско-польской границе и поговорим о том, почему россиян стали сажать за якобы оскорбление чувств верующих. А сначала лента новостей.
Наталья Поклонская приватизировала государственную квартиру в Москве стоимостью в 53 миллиона рублей. Это около 740 тысяч долларов США по нынешнему курсу. Об улучшении жилищных условий российского посла в Кабо-Верде, бывшего депутата Госдумы и экс-прокурора аннексированного Крыма написало издание «Важные истории». В России оно признано иноагентом. Квартира площадью 119 квадратных метров в жилищном комплексе «Дача Сталина» перешла в собственность семьи Поклонской в октябре, как только она перестала быть депутатом. Сама посол приватизацию не комментировала. Новость о московской квартире Поклонской высмеял депутат украинского парламента.
Но, как выяснилось, Поклонская, знаете, дура-дура, я свою десятку в день имею. И так она приватизировала квартиру. А еще недавно рассказывала, лила крокодильи слезы. Боже, как она бедная и несчастная, дожила до юбилея, ни квартир, ни домов нет.
Вот юбилей скоро, а из квартиры и домов ноль.
В 2020 году Поклонская задекларировала дом в Крыму в 296 квадратных метров. Ранее важные истории рассказали, как российские чиновники получают от государства десятки миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Для выдачи субсидий они признаются нуждающимися. Среди таковых оказались министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев и несколько замминистров. На 13 ноября в России выявлены 39 256 новых случаев коронавируса. С конца октября регулярно фиксируются антирекорды по числу заболевших. По официальным данным, с начала пандемии в России умерло более чем 254 тысячи человек. Независимый демограф Алексей Ракша приводит другую информацию. По его подсчетам, к декабрю умерших от COVID-19 россиян будет уже миллион. Глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил врачей-антивакцинаторов о том, что их может ждать уголовная ответственность. Об этом он сказал на Комитете Госдумы по охране здоровья. Телеграм-канал «Осторожно новости» сообщил, что сотрудникам медиакорпорации России сегодня приказали не называть «Талибан» запрещенной в России организацией. В доказательство телеграм-канал опубликовал письмо одного из руководителей корпорации, в которую входят РИА Новости и «Спутник». В письме рекомендуется маркировать боевиков как организацию, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. РИА Новости продолжают обозначать «Талибан» и как запрещенную в РФ, и как находящуюся под санкциями ООН организацию. «Спутник», а также «Арти» делают это по-новому. При этом «Талибан» все еще значится в списке организаций, признанных Верховным судом России, террористическими. 21 октября на заседании клуба «Валдай» Владимир Путин сказал, что Россия близка к исключению талибов из списка террористов.
И мы все ожидаем от тех людей, от «Талибана», которые контролируют сейчас, безусловно, ситуацию в этой стране, в Афганистане, ожидаем, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе, и в зависимости от этого мы солидарны и будем принимать решение об исключениях из этого террористического списка, из списка террористических организаций. Мне кажется, что мы к этому подходим.
Что происходит на границе Белоруссии и Польши, мы знаем. А теперь к другому соседу Беларуси – Украине. Она пока остается сторонним наблюдателем, хотя могла бы разрядить ситуацию. Об этом мы поговорили с украинским предпринимателем, бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Как сейчас складываются отношения Минска и Киева после того, как Зеленский не признал президентство Лукашенко?
Эти отношения плохие, и, на мой взгляд, это ошибка Зеленского.
Надо было признать?
Ну, во всяком случае, надо было быть более гибким, я так скажу, деликатно. То есть я не нахожусь в его кресле, чтобы вот, говорить конкретно здесь и сейчас. Тут же есть вопросы и международного сообщества, и так далее. Но я бы на месте президента Украины приложил бы все усилия для того, чтобы стать посредником между Лукашенко и Западом. Это самая выгодная, на мой взгляд, была бы позиция для Украины и самая безопасная стратегически. Потому что сейчас происходит вопрос же, это мы очень часто в международных отношениях делаем тяжелый выбор между моралью и интересом. Интерес Украины заключается в том, чтобы Беларусь ни в коем случае не стала бы частью Российской Федерации, не образовала бы союз, чтобы российская армия не встала на этих тысячи километров границы, которая вот, общая у Украины с Беларусью. В этом смысле надо делать все возможные шаги, чтобы вот, откалывать, чтобы Беларусь осталась сама по себе. Все это международное давление, которое сейчас есть на Лукашенко, санкции и так далее, они объективно толкают его в объятия Кремля. Потому что куда ему еще бежать, если отрубается экспорт, если то есть, санкции на людей, если санкции на предприятия и так далее, то есть если финансовый кризис, куда ему еще бежать? То только в Кремль. И получается очень печальная ситуация, когда вот там этот диктатор, то есть человек, который боролся со своим народом и, наверное, малоприятный сам по себе товарищ, тем не менее оказывается главным сейчас фактором независимости Беларуси. Ну, без него понятно, что Путин переломает любых лидеров Беларуси гораздо более быстро и эффективно, чем это при Александре Григорьевиче, который там маневрирует, петляет, пытается от этого как-то уйти, выйти из-под удара и так далее.
Почему, на ваш взгляд, Зеленский не произносит эту сакраментальную фразу «господин президент Александр Лукашенко»? Почему?
Ну, тут мораль играет главную роль. Все-таки Зеленский хороший парень. И он очень искренний человек. И вот пойти на такой для себя моральный компромисс, наверное, он считает невозможным. И я понимаю, что этот выбор, он очень тяжел.
Они вообще не общаются, Лукашенко, с Зеленским? Или все-таки какие-то контакты есть, на ваш взгляд?
Ну, я ж свечку не держал, но то, что оба говорят, что не общаются.
Кто больше всего выигрывает от провокации на белорусско-польской границе? Сам Лукашенко, стоящий за ним Путин, или Эрдоган, который до последнего момента не препятствовал переброске тысячи и тысячи мигрантов из Стамбула в Минск?
Путин и Эрдоган выигрывают гораздо в большей степени, чем остальные. Ну, то есть для Лукашенко это борьба в борьбе. Очевидно, страдают все, и поляки, и литовцы, и белорусы, да, то есть вот все три стороны, они страдают. Для Путина это прекрасный вопрос поговорить про гуманитарный кризис и про двойные стандарты, и напомнить про проклятых пиндосов, которые учинили, значит, там, иракскую и сирийскую войну, то есть порассуждать на эту тему, чем он, соответственно, и занимается. Он науськивает Лукашенко, но Лукашенко в ответ давит, значит, Лукашенко опять-таки придавливается тем самым к Кремлю. То есть у вот Путина здесь как раз ситуация, когда он однозначно выигрывает от всего. Зачем это нужно? На Лукашенко это тоже понятно. То есть Лукашенко пытается добиться фактического себя признания. То есть ему надо, чтобы с ним литовцы и поляки вступили бы в переговоры. Вступив в переговоры, у них уже получается не Тихановская, президент Белоруссии, значит, а Александр Григорьевич Лукашенко. То есть, ну, есть, соответственно, о чем поторговаться. И вот я вот отзову этих самых беженцев, а вы мне там, значит, прекратите на меня давить или еще что-нибудь. Ну, то есть уже какая-то поляна.
Про Путина говорят, что он гадит Западу с одной целью, чтобы его признавали за равного. А зачем гадит в данном случае через мигрантов Западу Лукашенко? Чтобы снять санкции или чтобы тоже его признавали?
Лукашенко просто надо, чтобы его признавали. Не за равного, но просто признавали. Да, потому что его сейчас не признают. Ему нужно, чтобы возник хоть какой-то переговорный трек, да, то есть на котором с ним о чем-то говорят, а он уже мастер торговаться. Да, и, соответственно, он торгуется. А Путину в этом интерес простой, чтобы к нему Лукашенко прибивали.
Сумеет ли в данной ситуации Лукашенко переиграть Путина? Потому что задача Лукашенко не стать губернатором Белорусской области, а остаться все-таки президентом или, по крайней мере, лидером государства. На карту поставлена крупная игра. Кто выиграет, Путин или Лукашенко?
Ну, конечно, объективно ресурсов у Путина больше. Но Лукашенко талантливый, поэтому, может быть, он и отпетляет, конечно. Я считаю, просто основная проблема, что так получается, что сейчас международное сообщество и Путин, они фактически играют на одно и то же. Они играют на укрепление связи личной Лукашенко лично с Путиным. Они его туда очень активно придавливают к Москве. И ну, это сильный фактор. То есть они увеличивают зависимость Минска от Кремля, и она растет непрерывно. Сможет ли Лукашенко отпетлять или нет, я не знаю. Тут у Путина просто есть такой временной фактор. Да? Все-таки Путину надо бы этот процесс закончить до 2024 года, когда у него заканчивается срок президентских полномочий. Потому что дальше, конечно, Путин сделал себе резервный вариант. Он обнулился, он может дальше продолжать быть президентом Российской Федерации. Но думаю, что все-таки план А для Путина – это не оставаться президентом РФ, а стать вот там вождем, любимым руководителем Объединенного государства.
То есть план Путина 2024 – это захват или присоединение Беларуси, и тогда он на белом коне, правильно?
Да, я думаю, что да.
Удастся им это сделать?
Ну, шансы не нулевые.
Есть все-таки шансы.
Есть, конечно.
Признание Крыма Лукашенко – это деньги или это нечто другое?
Ну, это вот один из таких козырей, одна из полян, на которой происходит торговля. Я думаю, что Лукашенко держит эту карту про запас, потому что с точки зрения денег она ему не стоит ничего, а психологически для Путина это очень важно. И поэтому это вот там, вбросить это в последний момент.
Сколько это будет стоить Москве?
Ну, собственно, содержание Беларуси. Содержание Беларуси. Но на данный момент это не очень большие, на самом деле, цифры. Это наши вот любимые либералы там любят говорить, как дорого Беларусь обходится Российской Федерации. Но это как бы это неправда. Это не такие огромные суммы, если это сравнивать с содержанием Крыма или содержанием Чечни или содержанием ряда других дотационных регионов Российской Федерации. Ну, Беларусь ничуть не более дорогая, чем любые из них.
Какого эффекта достиг Лукашенко, показывая вот эту картинку на границе, где сильные эмоции, люди в страшном положении, холод, костры, колючая проволока. Он удачно продал эту картинку миру или нет? Или проиграл?
Он пытается сыграть как раз в то, что вот они там гуманисты большие, да, там они там чаем поют, там печеньки раздают, там, значит, всячески заботятся, а вот против них стоят люди с автоматами и чуть ли не танки, да, то есть там с польской стороны. Вот, и тем самым Лукашенко еще играет на противоречиях внутри самого Евросоюза, потому что там либеральная общественность Германии, говорит, то есть кошмар.
Он выиграл по этой картинке или проиграл?
Пока выигрывает.
Выигрывает. С утра была информация, что Белавия, если опять же верить, да, прекращает все рейсы по транспортировке мигрантов из Стамбула в Минск, и турецкие авиалинии тоже прекращают авиасообщения. Вы верите в это?
Ну, вполне возможно, опять-таки, это же торговля, да, потому что там на данный момент находится там, по неразным сведениям, там то ли несколько сотен, то ли несколько тысяч, но в любом случае там не катастрофическое количество этих самых беженцев.
Кто остановил это авиасообщение, на ваш взгляд?
Конечно, Лукашенко.
Это было давление или какой-то компромисс?
Это игра.
Или какая-то новая игра?
Это игра, конечно. Ну, то есть, как остановили, так и возобновили, да? Вот, там, Путин мог что-нибудь пообещать Меркель о том, что, ну, я поговорю с Александром Григорьевичем, но вы там давайте с ними начинайте диалог. Ну, вот, то есть, какие-то вот мелкие такие промежуточные шаги, как это сигналы, готовность к переговорам и так далее, они безусловно, могли прозвучать. Но означает ли это, что это не возобновится послезавтра? Нет, конечно.
Чем, на ваш взгляд, закончится эта драма, если не сказать трагедия на белорусско-польской границе?
В конечном итоге, я думаю, что все эти беженцы окажутся на территории Германии.
То есть Лукашенко своего добьется?
Конечно.
Оскорбление чувств верующих, статья, которой по официальной статистике МВД полиция почти перестала пользоваться. В 2020 году по ней было всего 2 приговора, а теперь почти за один месяц полиция завела сразу несколько дел за фотографии на фоне храмов. Кто и чем оскорбился, разбирался Артем Радыгин.
Я фоткался возле храма, возле храма. Я извиняюсь, искренне извиняюсь. Я никогда больше так не буду делать. Я фоткался, девушка возле меня сидит и с формой полиции.
Эти извинения блогер Руслан Бабиев произносил под запись в полицейской машине через несколько дней после того, как выложил в свой Инстаграм эту фотографию. Месяцем позже Бабиева и Анастасию Чистову, девушку, которая с ним на фото, московский суд отправил на 10 месяцев в колонию за оскорбление чувств верующих. Правда, чьи конкретно чувства задели блогера, в суде так и не пояснили. То ли верующих во Христа, то ли верующих в российскую полицию. Но государственная пропаганда обвиняла Бабиева чуть ли не в призывах к вражде между русскими и таджиками.
Он хочет весь великий народ поставить сложное положение в России? Это что, очередной идрак? Его мать кретин Мирзализаде?
Вслед за Бабиевым и Чистовой обвинение в оскорблении религиозных чувств получила блогер Лолита Богданова за видео двухлетней давности, на котором она задирает футболку на фоне собора Василия Блаженного. По словам Богдановой, видео в интернет выкладывала не она.
Вот за такие фотокарточки, вот такие, это неминуемый бан. Сразу, ребят, это какое-то унижение, оскорбление с вашей стороны.
После Богдановой следователи взялись за инстаграм-модель Ирину Волкову. Суд по существу ей пока не назначили, но за фотографию в трусах на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге ей грозит до года колонии. Пресс-служба собора сообщила, что работников Исаакия эта фотография не оскорбляет, и никто из храма заявление в полицию не подавал. Чуть позже за похожую фотографию с оголенной бедрами, но на Красной площади суд отправил на 2 недели в изолятор порно-актрису и эскортницу Риту Фокс. Поскольку храмов на фоне не было, ее обвинили только в мелком хулиганстве. 20 лет назад в России было вполне возможно сфотографироваться в трусах на фоне Красной площади или храма и не получить срок. Арт-группа «Синие носы» сделала эти снимки в 1999 году, и никто за это не сел в тюрьму. Даже в январе 2012 года после выступления панк-группы Pussy Riot на лобном месте с песней про Путина никто из верующих не оскорбился. Но месяцем позже, после исполнения песни «Богородица, Путина прогони» во время службы в храме Христа Спасителя, участниц группы арестовали и приговорили к 2 годам колонии по уголовной статье о хулиганстве. А уже в 2013 году Госдума приняла закон о защите чувств верующих. Власти тогда ссылались на то, как важно защитить верующих от подобных выходок, которые посягают на их чувства. Хотя в законе так и не прописали ни кто такие верующие, ни что такое чувство верующих, ни тем более, какие конкретные действия могут эти чувства оскорбить.
Привет, с вами Соколовский. Как вы знаете, за ловлю покемонов в церкви ввели ответственность. Для меня это реально странно, и поэтому я решил просто взять и половить в церкви покемонов, потому что почему бы и нет. Я считаю, что это и безопасно, и законно не запрещено. Поехали!
Ladies and gentlemen, we got him.
Именно из-за размытых формулировок в законе суд в Екатеринбурге приговорил видеоблогера Руслана Соколовского к 3 годам условного срока за то, что он играл в мобильный телефон в храме и ролики на Ютубе, где он приводил доказательства того, что Бог не существует. За это Минюст еще и внес Соколовского в реестр экстремистов и запретил ему переводить в банках больше 10 тысяч рублей в месяц.
И вот это попал.
По данным МВД, по делам об оскорблении чувств верующих с 2013 по 2020 годы было только 32 приговора. В основном это условные сроки, штрафы и принудительные работы. Большинство дел заводили в 2016 и 2017 году за мемы с Иисусом и комментарии в соцсетях. А к 2020 в год выносили всего по 2-3 приговора. Но по данным аналитического центра «Сова», признанного в России иноагентом, число дел об оскорблении верующих снова растет. В 2021 году полиция уже возбудила 13 таких дел.
Одно из главных событий на этой неделе – это наезд на Международный мемориал, старейшую правозащитную организацию, которую еще основал академик Андрей Сахаров. И многие известные люди откликнулись на эту историю, потому что намерение закрыть выдвинула, с инициативой выступила Генеральная прокуратура. Но в то же время многие известные люди меняют свои аккаунты, ставят, значит, эмблему мемориала, а писатель Людмила Петрушевская, она отказалась от государственной премии, которую ей вручал Путин, и тем самым она выразила солидарность с теми, кто сегодня реально переживает за мемориал. Дело в том, что мемориал уже несколько лет назад был внесен в реестр Минюста как иностранный агент, и совсем недавно, буквально неделю назад, чуть больше, неизвестные вторглись на помещение этой организации, устроили там, прервали показ фильма, значит, и когда пригласили, вызвали полицейских, полицейские, в общем-то, вели себя очень странно, и те, кто устроил там бунт или, скажем так, нарушил работу этого мемориала, тех отпустили, и что с ними дальше, никто не знает. И это какой-то был звонок, как говорят наблюдатели, что после этого, значит, было понятно, что так не оставят в покое эту организацию. И то, что сегодня пристальное внимание силовиков и правоохранительных органов к этой истории, то это еще больше привлекает внимание наблюдателей. Дело в том, что мы говорили с моим собеседником Иваном Ждановым, который юрист и один из соратников Алексея Навального. Он считает, что наезд на мемориал – это не какая-то отдельная история, это все вписывается в ту репрессивную машину, которая последние несколько месяцев активно работает в отношении инакомыслящих, в отношении оппозиционных политиков, те, кто не подстраиваются под, скажем так, кремлевскую вертикаль. Мы будем внимательно следить за этой ситуацией и, конечно, в наших дальнейших репортажах и в наших дальнейших программах будем более подробно рассказывать о мемориале, потому что этот мемориал, как я уже сказал, основал, и одним из основателей был академик, знаменитый физик, лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров. Сегодня критики и наблюдатели говорят о том, что тот, кто закроет мемориал, и фамилия в истории будет написана следующая: Владимир Владимирович Путин закрыл международный мемориал, старейшую правозащитную организацию. Как я сказал уже, мы обязательно вернемся к этой теме в наших следующих программах. На этом мы заканчиваем наш эфир, эфир «Граней времени». Смотрите нас на сайте и YouTube «Радио Свобода», на телеканале «Настоящее время». Не забудьте ставить лайки. Мы с вами увидимся через неделю.